Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй части программы «Культурный дневник» поговорим с режиссером Мантасом Квидаровичусом о его фильме «Мариуполис». А наш первый гость – украинский писатель, поэт, популярный колумнист, звезда поколения 30-летних Андрій Любка. Он выпустил авантюрный роман о парнях с Западной Украины, которые роют тоннель в Словакию ради успешных занятий контрабандой, и проехал с презентацией книги по всем крупным украинским городам, в том числе недавно находившимся в зоне военных действий. Филологическая специальность Андрея – балканистика. В этом качестве он путешествовал по странам Восточной Европы, наблюдая транзит сирийских беженцев. Оба путешествия Андрія Любки с писателем обсуждала Елена Фанайлова.
Меня, конечно, живо интересуют города Восточной Украины. Что было самым запоминающимся и, может быть, странным? В чем было отличие с Центральной и Западной Украины? Во-первых, в каких городах был?
Это был большой, очень большой тур. Мы путешествовали машиной, и это была возможность увидеть всю Украину. Что самое интересное не конкретный город, а то, как меняются ландшафты. Как ты едешь провинцией, маленькими райцентрами, городами. Для меня самым существенным различием или особенностью было то, как меняется, например, цвет заборов в селах, как меняется любимый, самый популярный цвет, в который красят дома, как меняется форма церковных бань. Именно на этом уровне интересно смотреть, как меняется Украина, и в то же время видишь, как с запада едешь на восток, все больше символов посткоммунистических, да, серп и молот, где-то какая-то вывеска, что здесь колгосп или что-то такое, и того, что у нас уже в принципе не встретишь, там оно все осталось, и это, оно осталось не для того, чтобы служить, оно осталось как мусор. Оно не убрано, все поржавело, и это означает, что они этого даже не замечают, что в повседневной жизни для них это настолько нормально. Вот эти, например, серп и молот, что они проходят, и даже если бы спросить, у вас есть в селе серп и молот, может, они бы сказали, что нету его.
Андрей, а на уровне какого города, например, вот это меняется? Во-первых, с какого места вы начали путешествие и где вы закончили?
Мы начали в Киеве, и потом мы поехали на Восточную Украину, вниз по Днепру. Это было Полтава, Харьков, потом Черкасы, потом прифронтовая зона. И мы проехали всю прифронтовую зону, Луганская, Донецкая область, обогнули, спустились в Днепропетровск, Запорожье, снова вернулись в прифронтовую зону, в Мариуполь. Вообще Донбасс, да, конечно, это другая, очень пессимистическая картинка. Когда ты смотришь на эти индустриальные города и поселки, которые построены вокруг шахты и вокруг этот терриконы, да, которые стали какими-то горбами, горами или что-то, это мусор просто. Это ужасает. Очень депрессивно действует на психику. И скажу откровенно, когда мы выехали из Донецкой области, никакой разницы. Поле, как было, так поле и есть, но была табличка на дороге Днепропетровская область. Есть какое-то такое метафизическое облегчение. Как бы ты возвращаешься в цивилизацию, где ты можешь чувствовать себя в безопасности, где все будет уже окей, да, потому что пока ты едешь там и проходишь блокпосты, вот это все не очевидно для тебя.
Часть Донецкого региона относится к Украине, не входит в самопровозглашенные республики. Вот это очень интересный такой географический барьер, о котором я, например, как человек из России, имею не очень хорошее представление. Я не каждый день смотрю карту, а то...
Я думаю, что в наиболее широком месте Украина контролирует до 200 километров этих областей. Поэтому мы ездим в города Донецкой и Луганской области, которые сейчас контролируются Украиной. Но что самое важное, что эти города были оккупированы. Они были освобождены, то есть это города, которые пережили оккупацию. Вот, например, Северодонецк, хотя звучит, конечно, не очень привлекательно, это не Флоренция, но Северодонецк — это сейчас областной центр Луганской области. И в Северодонецке произошла из 26 самая теплая презентация в Украине. Там пришло 130 человек. Эти люди говорили мне спасибо за все, за то, что я приехал, за то, что я пишу, за то, что пишу на украинском языке. Для них после оккупации, когда всех проукраинских вычисляли по фейсбуках, и все они были на карандаше, да, и все были под угрозой, для них сейчас даже презентация книги – это событие, равнозначное походу на фронт или пройтись по городу с украинским прапором. То есть, если ты идешь на презентацию украинского писателя, украиноязычного, и все об этом знают, все видят это все, потом можно увидеть фотографии, кто там был, это означает, что когда, не дай бог, снова вернутся сепаратисты, то тебя может убить просто, да, ты можешь за это получить или должен будешь убегать. Для них поход на презентацию книги – это очень весомое решение и очень важное. там чувствуется особенная атмосфера. Вот для писателя это интересно, потому что там ты понимаешь, что твои слова не уходят, не решили к тебе прийти.
Где происходили эти презентации? Вот, например, Северодонецк, это библиотека, какой-то культурный центр. Вот как это просто физически выглядит? Я имею в виду, какие там стены, двери, как там все покрашено? И кто люди, которые вас там встречали, организовывали это?
В Северодонецке это конкретно было в Доме культуры. Большущий зал, где-то на 400 человек. Он выглядел, сам Дом культуры, совсем неплохо. Кроме адреса, адрес какой-то Советской улицы или что-то такое. И вообще город выглядит не очень интересно. Да, он очень серый, но этот Дом культуры выглядел нормально. Он даже, я бы не сказал, что это уровень какого-то райцентра или какого-то сельского забытого места. Но там было холодно. Там не было отопления, конечно. Но был микрофон, был свет, очень цивильно. А вот, например, в Славянске презентация произошла в одном таком доме, который НГО, это там уже организовала общественная организация местных проукраинских жителей, и они имеют просто какой-то старый запустелый дом, в котором они хотят сделать что-то наподобие коворкинга, в котором есть и курсы, и проходят презентации, и можно учить языки в библиотеках, все на очень маленькой площади. Славянск, может, не зря был выбран как такой первый центр захвата сепаратистами, потому что картинка там, ну, не ужасающая, но очень депрессивная, и население, скажем, да, вот что было интересно, потому что приходят 130 человек в Северодонецке, говорят спасибо и так далее, и мне запомнились на всю жизнь, наверное, две вещи. Они потом говорят, что да, хорошо, мы пришли, вот прошла украинская презентация, но знаете, что вот те, кто пришли, это и есть здесь Украина. А вокруг миллион, море антиукраинское. И если бы поменялась ситуация, все бы снова поменялось. Потому что это не те люди, это не пассионарии, которые сами могли бы подняться, там, провести референдум или что-то захватить. Это не они. Без диверсантов они ничего не могут. Но если бы поменялось, то они бы были не против, чтобы здесь снова был русский мир.
То есть Гиркин возвращается в Славянск, например, и все говорят «окей». Я на самом деле просто по своим внутренним источникам, знаешь, что когда Гиркин там стоял, много людей очень быстро разочаровались в этой ситуации.
Ситуация в том, что они не хотели бы снова оккупации и оказаться в зоне огня. Они не хотят нестабильности. Но если бы им сказать, что это будет стабильность, если бы они услышали, что Славянск и ДНР, ЛНР, как и Крым, войдут в Россию и будут получать русские пенсии, и это будет уже стабильная ситуация, и не все, но большинство было бы снова за. Они не хотят вот этого, то украинская, то не украинская линия фронта. Этого они боятся и знают, что это несет только тягости. И что другое меня впечатлило, вот прифронтовая зона, даже сам звук этой фразы, он уже настораживает. И, например, у меня в самом западном городе Украины, областном центре в Ужгороде, время от времени, вот во время местных выборов, была дискуссия о том, какой-то кандидат даже говорил, что надо ввести ресторанный налог, потому что те, кто ходят и веселятся во время войны, это вообще не морально, да, когда парни мерзнут в окопах, это не морально здесь ходить, петь песни, пить, когда на фронте нет ничего, кроме тушенки, скажем так. И, например, 5% от чека должны идти в АТО, да, это должен быть городской налог. И это очень популярная тема вообще в Ужгороде, например, о фейерверках, которые говорили, что если у кого-то день рождения, свадьба или Новый год, то нельзя запускать фейерверки, потому что война, не можно никаких вот этих, особенно взрывы, это сигнал тревоги. И после презентации в Северодонецке нас приглашают поужинать. Мы приходим в ресторан, в котором может поместиться 200 человек. Не можем найти столика. Все занято, все галдит, все пьет, все смеется, поет и так далее. Нам как-то там вот доставляют какие-то стульчики. Мы садимся, едим. И через час в другом зале, вход с другой стороны, но в том же здании, начинается еще и дискотека с стриптизом. До фронта 20 километров. Да? Вот танки стоят. Большинство людей, которые ходят по улицах, это военные и так далее. И картинка войны и прифронтовой территории, и напряжение, которое мы себе вымышляем, она там чуть другая. Вот если бы забрать этих людей в камуфляже, это была бы цивильная такая вообще жизнь.
Я предполагаю, что опыт балканиста, который предполагает и знание военной ситуации на территории Югославии, он отчасти вам облегчает восприятие этого сюжета. Меня очень интересует Мариуполь. Как там все было? С Оксаной Забушко, когда я разговаривала, она сказала, что у нее там были какие-то самые проукраинские встречи. То есть люди неожиданным образом оказались фанатами украинской литературы и с нетерпением ее ожидали, потом даже письма писали. Вот ваше впечатление какое от этого, в общем, пострадавшего тоже прифронтового города?
Последняя новость, которую я прочитал в Мариуполе, о том, что там общественная организация открыла курсы украинского языка для старших людей. И когда они просто развесили объявление по городу и сказали, где собираться, кто хочет записаться, приходите, поговорим, запишемся, установим какой-то график этих встреч и так далее, зал, который они арендовали, оказался очень малым. Очень много людей пришло учить старших людей, учить украинскую разговорную речь, потому что они знают, понимают украинский, но у них не было опыта и не было среды, в которой можно было общаться, и вот они сейчас приходят. Поэтому Мариуполь, честно говоря, вот вообще из Северодонецка, Краматорска, Славянска, вот этих всех прифронтовых городов, мне понравился наиболее, и действительно там не чувствуется, что это Донбасс. Когда в этих других городах есть что-то, вот эта серость какая, она поедает тебя, я не знаю, ну как это объяснить, но ты там чувствуешься как цветное животное среди такой серой вообще среде. А Мариуполь — это другой город. Я думаю, что Мариуполь, хотя это маленький порт, но все-таки море открывает совсем другую перспективу для людей. Потому что море означает, что кто-то приплывает, это другие люди, другие языки, другой цвет кожи. И они с этим на «ты». Они видят это каждый день, это нормально. Поэтому для них различие – это не проблема, это их выгода. Потому что порт процветает, когда есть много людей. Вот я вообще в всех городах спрашивал, как вы считаете, почему вы оказались на украинской стороне. В Мариуполе мне сказали, что мы случайно вообще были в Донбассе, потому что должен был быть для этого региона выход к морю, чтобы это отгружать все. А вообще мы до создания Мариуполя тут вокруг были греческие поселения. У них до теперь самое популярное блюдо — это греческие чебуреки. И говорят, что это мультикультурный город, такой же, как Одесса, Констанца, Дубровник, другая вообще цивилизация. И, честно говоря, я даже поверил в это. Но потом, как всегда в Украине, после этого были местные выборы. И когда я посмотрел на результаты выборов, и что они снова уже без давления, проблем, фальсификации и так далее, снова все проголосовали за партию регионов, я был в шоке. Это для меня комплекс жертвы, которая хочет, чтобы к ней вернулся Кат и снова ее пользовал. Я этого не понимаю, но так есть. Хотя атмосфера там другая. Но, например, Северодонецк – это север Луганской области. Они говорят, что Донбасс – это промышленная зона. Это то, что называется агломерация. Когда стена в стену идут заводы, поселения, терриконы, и поэтому это какой-то единый комплекс. А вот север Луганской области, откуда и Сергей Жадан родом, это аграрные регионы. И вокруг там эти украинские села, украиноязычные, которые говорят на таком украинском диалекте суржики. Поэтому они как раз не Донбасс. В Краматорске мне говорили, что это последний город Слобожанщины. Это никакой не Донбасс. Мариуполь – это приазовская цивилизация. Это не Донбасс. То есть сам Донбасс уже считает, что он не Донбасс. И это очень интересное наблюдение, потому что оказывается, что в очень короткие сроки времени настроение людей может поменяться. Это дает и позитив, и негатив. Потому что позитив означает, что с людьми можно работать, что они не безнадежные, потому что в Краматорске после каждой презентации была дискуссия. И в Краматорске самые местные жители, молодые со старыми, начали ссориться между собой, я даже не встревал. Молодые говорили, что у нас город состоит из генетического мусора. Просто надо пережить поколение, и вот только молодежь наведет порядок. А старые говорили, что нет, это интеллигенция, тут много людей хороших и образованных и так далее. Но это была их дискуссия. Это неправда. Значит, там живет не генетический мусор. Эти люди меняют взгляды и так далее. Но другой, негативная сторона медали в том, что это означает, что людьми можно манипулировать. И это тоже в краткие сроки времени может произойти.
Очень меня Одесса интересует. Как город портовый, как город, который всегда утверждал, что он стоит вне политики, но который известным нам трагическим образом показал, что все не так, и что там очень много противоречий, достаточно сильные пророссийские интересы и настроения. Вот какие впечатления от встречи с этим городом?
От Одессы очень хорошее впечатление, потому что это мегаполис. А в мегаполисе, когда есть миллион населения, то всегда найдется какая-то часть, которая более-менее совпадает с твоими взглядами. Одесса вообще, конечно, это регион потенциальной нестабильности. Это не город, который точно решил, что он имеет в виду. Например, мой профессор с Варшавы, который поехал в Одессу, когда хотел купить газету в центре города, и сказал: дайте мне все украинские газеты, которые у вас есть. Он политолог, он хотел купить все СМИ, которые есть, и прочитать. Но он хотел украинские, потому что его интересовало это. Она сказала: какие здесь украинские? Это не Украина. Что вы здесь хотите вообще? Это была вот такая ватница. У нее такие взгляды. Во-вторых, она не боится. То есть, а не бояться можно, когда это более-менее популярная позиция. Когда ты знаешь, что такие люди есть вокруг, да, и вас есть достаточно много. Моя знакомая Галина Дольник, она владеет украинской книгарней, книжным магазином в Одессе. Это единственный украинский книжный магазин в Одессе. И когда у меня там еще 2 июня был вечер, под книжным магазином стояла милицейская машина, потому что они остерегались терактов. То есть украинские книжные магазины – это потенциальное место проблем, нестабильности, атак и так далее. Да? И это достаточно странно, когда ты читаешь стихи, а вот тебя охраняет милиция. То есть Одесса должна бы была быть таким городом более даже мультикультурным, чем Киев. Исторический взгляд, все, что там есть, это мультикультурность. Но, к сожалению, Одесса, как и многие города в Украине, как и мой Ужгород, Одесса частично деградировала из-за отсутствия внимания к провинции. Когда вузы превращаются в какие-то просто аппараты, в которых ты платишь и получаешь диплом, когда нет культурной, интеллектуальной жизни и так далее, такие города очень часто пансионарии просто выезжают с них, да, потому что там нечего делать. И, на мой взгляд, вот децентрализация, то, о чем мы все сейчас говорим, может дать импульс таким городам, потому что он может оставить там хороших людей, которые увидят, что они могут там реализоваться.
Вы думаете, что в этом проекте децентрализации есть здравый смысл, какое-то рациональное звено, да? Потому что сопротивление же политическое очень серьезное этому проекту.
Там есть различия, потому что сопротивление федерализации. А децентрализация – это другое. Это означает, что не будет федеральных республик, каких-то независимых ландов, а часть налогов останется на местах, и сами населенные пункты смогут решать, что и как делать. Потому что, вот, например, в Закарпатье есть село в Межгорском районе, и там есть такая даже не речушка, а такой ручеек, струмочек. И через него надо построить мост, мостик. Для этого должна быть государственная субвенция, но это очень малые деньги, но это мост, это объект инфраструктуры. И для того, чтобы в этом селе на 2 метра построить вот такой переход, надо согласование Киева. То есть в Киеве лучше знают, где именно в этом селе, на этом ручейке построить мостик. Централизация, которая осталась в Украине, она до сих пор осталась. Сейчас часть денег остается уже на местах, то есть первый этап реформы прошел, но еще нету части полномочий, нету еще права решать, что, как делать и так далее. И люди противятся в первую очередь федерализации.
Чего боятся? Какие страхи?
Самый главный страх – это табу. Если есть федерация, она там состоит из 5 или 6 или скольких там регионов, республик, когда один имеет право наложить табу на решение целой страны. То есть, например, Донбасс возвращается в Украину, автономная республика, но имеет право вето, и когда Украина, например, решает ввести безвизовый режим с Евросоюзом, Донбасс говорит, нет, там живут геи, они начнут приезжать к нам и так далее. То есть право табу, которое может блокировать полностью демократическое большинство в стране. А так вообще все, я думаю, что и Майдан был за то, чтобы дать права регионам, и чтобы больше не было возможности у кого-то стать каким-то авторитарным лидером. Потому что мы часто говорим, восточноевропейский миф о том, что придет просвещенный правитель и наведет порядок. Это очень хорошее вообще, и у нас даже книга издана сингапурского лидера. Он провел реформы, навел порядок, и это теперь процветающая страна, но он жестко правил. Но, к сожалению, у нас проходят непросвещенные правители, а такие, как Янукович. Люди с очень ограниченным интеллектом, которые просто хотят все подмять под себя.
От политики к литературе. Вы все-таки ехали в Северодонецк в том числе, который вас так тепло принимал, с довольно ироническим и самокритичным романом под названием «Карбид», который описывает, ну, такую разгульную ужгородскую жизнь или там условно ужгородскую, да, которая очень критична к своим соотечественникам, в том числе к их стремлению войти в Евросоюз. Вот этот тоннель, прорытый между условным Ужгородом и условной Словакией, это дико забавно. И портреты там людей, ну, такие, мягко говоря, не очень комплиментарные. Люди с удовольствием вас воспринимали, не читая роман, то есть вы новая звезда там украинской литературы, или они все-таки знали, что вы критикуете современную Украину, не критикуя ее стремление к демократии, а просто вот, ну, критикуете то дурное, что есть в обществе?
Нет, люди не знали еще, о чем роман. Одна рецензентка недавно из Харькова написала, что вообще там очень много антиукраинских ноток, и я соглашаюсь с этим, потому что действительно главный герой романа, патриот-украинец, который состоял в всех патриотических организациях в 90-х годах, ходил в своем старом пиджаке, и, например, он приглашал каких-то строителей на 100 грамм в кафе для того, чтобы сказать тост за князя Святослава и за былую славу Украины и так далее. Это очень комичный персонаж. Более того, роман трагикомичный, он заканчивается трагически. То есть он единственный более-менее позитивный персонаж в этой книге. И у него ничего не удается. Он Дон Кихот. Его идея... Он говорит, если Европа не открывает нам границы, то мы пророем туннель. И каждый украинец, который хочет иметь законное право пройти себе в туннель и выйти европейцем в Евросоюзе, это полное поражение. И его идеи, и более того, Корбит, он учитель истории, патриот истории Украины и так далее, и так далее. Но ученики в школе его называют Корбидом, потому что у него очень неприятный запах. Вот он Корбит, потому что это такой вонючка, да. Но это вот образ этого главного патриота Украины в романе. И одна рецензентка написала, что, ну, и там есть вот эти антиукраинские нотки, и меня удивило другое, то, что, да, там есть антиукраинские нотки в этом смысле, критичность к Украине, к патриотам и так далее, но меня удивило, что она это приняла за минус. Я думаю, что это плюс, да, потому что смеяться с себя, вот как у «В имени Розы» Умберто Эко, да, смех – это что-то, что может лечить. Эта сатира выдумана для того, чтобы увидеть себя со стороны, и более того, увидеть всех этих патриотов, потому что не только Янукович развалил Украину, а и такие патриоты. Это целый пласт, я просто застал их, работая вот в политике, в общественной жизни. Все свои студентские годы я провел с какими-то такими организациями, как, например, «Просвита», какие-то вот эти демократические партии, народный рух, осколки уже просто, они разбились полностью. Но я видел этих людей, которые старые, ничего не могут, ничего не имеют, но ходят с какими-то пафосными фразами и берут по 100 грамм и один томатный сок на двух. За Украину, за ее волю. И это все для меня очень комично, потому что и эти люди тоже проиграли битву за Украину. Не только Янукович, да, а и этот целый класс интеллигенции, потому что это учителя какие-то, вот это самое нижнее звено интеллигенции, которое составляло большинство этих партий. Эти люди не нашли себя в новое время, и поэтому проиграли Украину бандитам, да, которые нашли себя, имели деньги, имели смекалку и так далее. У патриотов смекалки не было. Поэтому, да, это критический роман.
В России такого писателя, как Андрей Любко, назвали бы «пятая колонна» и заклеймили бы его прогосударственные критики, конечно же. Андрей, у меня очень серьезный вопрос. Как к балканисту, помимо вот этого трипа с книгой, был большой трип по Восточной Европе в связи с изучением истории беженцев. Ездил как исследователь, как наблюдатель, какие страны проехал и, в общем, что видел-то на самом деле? Видел весь путь беженцев сирийских по Восточной Европе, что наблюдал, как фиксировал?
Это сложно назвать как исследовательский, потому что это я делал для себя. Я проехал 8 стран машиной, я ездил 1.5 месяца, и я это совмещал с путешествием глубинкой. Меня не интересуют какие-то там столицы и так далее. Меня интересуют регионы забытые. Меня так же, как и беженцы, интересовали, например, румуны в Македонии. Это такой старый народ, старое национальное меньшинство. Я ездил в село, в которое просто нет дороги. Я оставил машину в лесу, и надо было еще идти, идти, идти. И вот это каменное село, это вообще другая цивилизация. И в этих маленьких селах, городах, вот там можно понять, что такое идентичность, ментальность македонцев, сербов, так же, как и в Украине или в Закарпатье, например. Если ты приедешь в Ужгород и посмотришь на Ужгород, это не означает, что ты понял Закарпатье. Чтобы понять Закарпатье, надо поехать в бедные деревни где-то в горах. Надо поездить в маршрутке и увидеть, что, например, в маршрутке висит голая женщина, возле водителя висит какой-то логотип клуба «Динамо Киев» и висит икона. И вот этот микс, когда ты видишь, ты можешь понять, как здесь люди живут и почему они так живут. А по дороге просто теми дорогами, которыми едешь, ты видишь вокруг. Сначала я подумал, что это какое-то паломничество, потому что highway, автобан, и со двух сторон идут люди, которые прилично одеты. Даже не скажешь сразу, что они где-то там в Сирии. Может, это турки с рюкзаками, с детьми, но они идут, этот караван без конца.
А эта дорога от какого города до какого? Вот, например, какое шоссе вы сейчас описываете?
Это дорога, которая начинается от выезда с Сербии, в Воеводине над Субботицей, и там есть дорога, которая ведет в Будапешт и ведет в Австрию. Это такой автобан маленький, не автобан, просто хорошая дорога, это в Восточной Европе автобан, и люди прут и прут. И потом, когда вот с самой Венгрии я спустился в абсолютный низ Греции, проезжая все страны, в том числе Косово, они везде. Я не думал, что они где-то могут задерживаться. Я думал, что это постоянное движение. И тут я выхожу, я просто гуляю по Белграду в Сербии, выхожу на такой зеленый базар, зеленая пьяца, выхожу и вижу море людей, просто площадь, и везде сидят люди, такие тропинки между ними можно пройти. Это все беженцы, и все, как вот в этих пропагандистских материалах, все мужчины. я стал купить воду и просто смотрю на них, вообще это нет никакой агрессии, или вот ты попадаешь, да, эти люди выглядят иначе. Ты видишь, что это не сербы сразу, но нет никакого даже в воздухе никакой опасности. Я с одним из них начал разговаривать, и потом вот мы говорили, я спрашиваю, а почему только мужчины? Они выглядят нормально. Это люди, у которых есть деньги, у которых есть документы. Они говорят, мы все скинулись, сняли номеры в отелях, посуточные квартиры и так далее, но там спят наши женщины и дети, по 12 человек в квартире. Мы туда приходим, вот там можем, например, принять душ, но пока мы ждем здесь какие-то документы, да, мы здесь, а они там, но их очень много. То есть такая же площадь людей, но они где-то вот, мы их разместили. И в принципе эта иммиграция не выглядит как-то ужасающе, когда разговариваешь с ними, когда не большинство, но ближе к половине из них разговаривает на английском, например, да, это очень меняет картинку. Когда я увидел, что творится в Восточной Европе, например, в Венгрии или в Словакии с миграционным кризисом, и когда понял, что это вызывает в этих странах настолько структурные изменения, например, как в Словакии дошло до изменения конституции, даже не законов, а конституции. И потом заходишь на сайт Евростата, статистики европейской, и смотришь, что в Словакию никто из беженцев не хочет, и только 315, в то время как в Германию миллион, в Словакию 315 людей подало заявление о азиле. Понимаешь, что многие страны, в том числе, в первую очередь, центральноевропейские, они эту ситуацию использовали для того, чтобы удержать власть. Они себе продуцируют образ, вот Виктор Орбан сейчас стал самым главным защитником Отечества. Даже праворадикальная партия Йобик упала в рейтингах, потому что Орбан забрал весь ее хлеб. Да? Он теперь самый главный защитник Отечества, он говорит, что нам угрожают. Хотя никто из иммигрантов не хочет остаться в Венгрии с разных причин. Не только финансовых, но и культурных. Потому что иммигранты не хотят, например, чтобы их дети выучили венгерский язык, который, условно говоря, не такой перспективный, как немецкий. Если интегрироваться, они хотят учить язык, принимать новые правила, но, может, лучше все-таки туда, где есть перспективы. И когда мы говорим о перспективах и о том, почему Германия приняла столько беженцев, надо посмотреть, что получило четырехмиллионное меньшинство турецкое в Германии. И когда мы посмотрим, насколько успешной, насколько эффективной была их интеграция в общество, это реальный шок, да, потому что в Германии удалось, поэтому они так открыты, да. Например, в Германии большинство правящих партий имеют своих турецких депутатов. Вот в Ландах есть свои министерства, да, министры, из них 23 во всей Германии или министры, или первые заместители министров, этнические турки, которые вот здесь живут.
Я думаю, что это реакция, которая нашла экстремальное выражение вот в этом пинке венгерской журналистки беженцу отцу ребенка, психологически выражает самое простое. Нам и так здесь не очень легко живется. Почему мы должны вам помогать и почему мы должны открывать путь вам на Запад-Запад, когда мы, Восточная Европа, сами-то не в очень хорошем положении. Это можно вот объяснить вот таким образом? И Орбана в том числе, и эту новую консервативную реакцию, и венгерскую, и польскую, и так далее, и так далее.
Да, конечно, эти люди против миграции, потому что это, во-первых, забирает у них возможность выехать, когда они захотят, например, на Западе работать, потому что все места будут заняты. Кроме того, есть еще другой геополитический момент. Этот кризис миграционный – это большое поражение всей Центрально-Восточной Европы, потому что после этого, когда даже Польша – самая прилежная, самая лучшая ученица Европейского Союза, в которой не было никогда минуса даже в 2008 году ВВП, когда даже Польша отказалась принимать беженцев, это показало, что все те инвестиции, которые сделал Запад в Центральную Европу, они не означают, что мы строим пространство стабильности и солидарности, что этот локоть, он, когда мигранты приезжают в Германию, и ясно, что они все равно будут ехать в Германию, даже если получат документ в Польше, они побудут там месяц и уедут в Германию, так как поляки выезжают в Германию. Эта демонстративность сыграла злую шутку с Восточной Европой, и я думаю, что уже через год, как строится бюджет, мы увидим, что меньше денег получен Центральная Европа, как гранты инвестиций от Западной Европы, потому что это просто не по-товарищески.
Вы смотрели, так сказать, большие переселения народов, большие катастрофы. Большая катастрофа произошла в Украине, и последствия большой сирийской катастрофы вы наблюдали сейчас своими глазами вот в этой вот поездке. Есть какие-то параллели или это совершенно разные процессы?
Поездив в разных странах и глядя и на Сирию, и на результаты выборов в разных европейских странах, и на кризис в Украине, Мне кажется, что мир по чуть-чуть сходит с ума. Мы не успеваем переключиться на разные конфликты, потому что их уже столько, и они вышли из-под контроля. Я думаю, что мы перед большим таким вызовом перестроения мирового порядка, и, к сожалению, это, как всегда, будет ценой простых людей. Это перед нами. А что меня вообще наиболее удивило при фронтовой зоне, это блокпосты, на которых стоят люди с автоматами, в самой новой форме, с амуницией, оружием и так далее, потому что мы проехали всю Украину. Это несколько тысяч километров на машине. Нас не раз останавливали там гаишники, милиционеры и так далее. И на каждом блокпосту мы проехали их, я думаю, штук 20. Нас тоже останавливали. Какая разница? Когда гаишник, открываешь ему багажник, он смотрит, целый багажник книг, просто книги, ничего больше. Он смотрит, и ты закрываешь багажник, и все, и ты поехал дальше. Когда мы останавливались на блокпостах, и военные видели книги, у них изменялось лицо. Они спрашивали о книгах, они просили книги себе, они читают, они говорили, что они хотели бы почитать. Их интересует вот та же военная литература, что-то серьезное. Ты видишь, что это человек, который с книгой на «ты», да, который читает. Я думаю, что это разница между старой и новой Украиной. Даишники – это то, против чего мы вышли на Майдан. Это коррумпированное государство, это такие жирные живодеры. А те люди, которые сейчас стоят на блокпостах, это, во-первых, эти первые добровольцы, которые сами пошли в военкоматы, записались. Это люди, которые имели и образование, но не имели в той Украине перспектив, да, и поэтому они пошли сначала на Майдан, а потом эту Украину, которую они изменили, начали защищать. Для меня это такой оптимистический момент, когда человек с автоматом просит у тебя книгу, просит ее подписать и говорит, что он любит читать, и что очень хорошо, что он здесь нашел такую возможность. Это такой очень приятный шок. В окопах они не с автоматами, да, а с книгой. Это вселяет оптимизм.
Андрей Любко, с которым беседовала Елена Фанайлова, провел презентацию своей книги в Мариуполе. А наш следующий гость, кинорежиссер Мантас Квидаравичус, снял документальный фильм «Мариуполис». Мы говорили с ним после премьеры на Берлинском кинофестивале, и это уже вторая наша встреча в Берлине. В 2011 году Мантас представлял здесь свой первый документальный фильм «Барзах» о пытках и насилии в Кадыровской Чечне. Теперь режиссер живет в Афинах и работает над игровой картиной. 25 января 2015 года Мариуполь подвергся сильнейшему обстрелу со стороны пророссийских сил. В микрорайоне Восточный погиб 31 человек и 117 получили ранения. Кадры этого и других обстрелов есть в Мариуполисе, однако это фильм не о боевых действиях, не о героях и жертвах войны. «Все и так знают, что Путин напал на Украину», — говорит Мантас Квидаравичус. «Мне хотелось рассказать о людях, которых я встретил в Мариуполе». Мантас, мы встречались в прошлый раз на Берлинском фестивале в 2011 году. Тогда вы привезли свою картину «Барзах», посвященную Чечне. И я думаю, что после этой картины въезд в Чечню вам был закрыт. По крайней мере, опасно было ездить. Или вы с тех пор бывали в Чечне?
Нет, я туда не езжал и даже не пробовал, не знаю, запрещен или не запрещен, но, как я говорил, после последнего визита туда как-то даже не тянет. Бывает, что тянет к местам, и я бы хотел, но это что-то другое, чем какой-то страх. Но я не думаю, что там опасно для моей жизни. Но как-то, потому что последний момент был очень неприятный. И то, что сейчас там, тоже так неприятно.
Но вы следите за новостями, да, из Чечни, да? Вы знаете, как власть Кадырова усиливается?
Конечно, это все, конечно, да. Конечно. И какими способами все переходит на другой уровень идеологии уже. Конечно, это страшно.
Фактически Кадыров ведь сейчас стал вторым человеком в России. То есть он даже в какой-то степени независим от Путина, может быть, единственный политик в России, который действует даже и наперекор Путину во многих отношениях.
Ну да, конечно, с моей перспективы, потому что мне интересно все идеологические механизмы, как он смешивается с властью, как он смешивается с насилием, и каким способом все эти слои, которые работают над человеком, над человеческим телом, это, ну, другая форма насилие, которое, тем не менее, она же весь фундамент построен, грубо говоря, на пыток и на страха. Прошло 4 года, и вы сняли фильм в Украине, в Мариуполе. Как возникла эта идея? Так я понимаю, что первоначально, поскольку вы живете в Греции, вы хотели снимать о небольшой греческой колонии, о греках, которые живут в поселке Сартана возле Мариуполя. Такой был первоначальный замысел. И от этого и название «Мариуполис».
Можно сказать и так. Но мне интересуют сейчас вот эти окраины бывших империй. Проект, над которым я работаю сейчас, он тоже игровой, но тем не менее снят в реальных ситуациях, условиях, событиях. Мне интересовало вот эти окраины нашей империи. То есть наша империя, я говорю, это западная цивилизация. И тут, если даже где-то у меня старая карта у друга висела, где там самые окраины, там вот так почти выделено, там Мариуполь, Одесса, Стамбул, Афины, то есть они идут по краю. И, конечно, по истории уже Мариуполь, люди переселялись. И поэтому 4 года назад уже мы думали, что Мариуполь может быть один из тех мест, где мы можем снимать. А когда уже начались боевые действия, и когда уже видно, что там в городе что-то там происходит, и что он слишком большой, что был бы интересен для какого-то локального репортажа, я подумал, что надо приехать и посмотреть, как там чувствуется. И тогда уже ясно, когда я приехал, что там уже не эпизод, не какой-то момент, а то, что там надо снимать кино.
Но это было уже после вот этого большого обстрела микрорайона Восточный, который был в январе 2015 года,
да? Мы начали снимать в апреле. Но вот именно этот обстрел, и перед этим обстрелом как-то уже чувствовалось, что это для меня субъективно какой-то очень специфический, уникальный пространство.
Уже не было больших боевых действий, уже все это было перемирие.
Перемирие тогда, когда Восточный, я думаю, обстреляли, было перемирие. И, кстати, перемирие было то слово, которое изначально меня как-то вот зацепило, что ну, что такое перемирие? Это между двумя мирами, но все равно это очень интересная концепция. А Марте там бои в Широкино шли почти все время, когда мы снимали. И там, ну, до города недалеко.
Но все-таки ваша картина не о войне, а о том, что, несмотря на войну, мирная жизнь существует каким-то параллельным образом абсолютно и практически с войной не пересекается. Человека судят за то, что он рыбу ловит как-то неправильно. Ваша другая героиня свадьбу играет. Все происходит так, как будто никакой войны нет. Вот это, в этом есть что-то очень-очень странное.
Ну, конечно, потому что, я думаю, мы знаем войну из каких-то репрезентаций.
Журналистских, конечно, да.
Ну и, конечно, журналистки, то, что мы как-то употребляем побольше. Для меня это, не знаю, тоже какое-то насилие. Если вот есть отрывок жизни, есть отрывок времени и пространства, есть город, скажем, и если мы каждый это насилие как-то используем, когда из контекста что-то вытягиваем и показываем как реальность. Но многие, то, как мы понимаем войну, война должна быть, грубо говоря, кровь и смерть, какие-то акты насилия или разговор про них. Сколько это занимает? Это занимает только частицу того времени, а между тем люди готовятся, люди говорят, люди чинят сапоги, играют свадьбы и так далее.
Ваши герои вообще почти о войне не говорят. Очень редко даже ее не вспоминают. И даже, да, в новостях у вас, которые звучат по мариупольскому радио, сначала идет новости из Афин, а потом только новости об обстреле в самом Мариуполе. Это странно, я не знаю, специально вы так сделали? Или это действительно была такая сводка новостей?
Конечно, новости идут все время, и тогда уже смерть получается
банальностью.
Что-то такое. Уже это не что она становится, но все равно она, конечно, и отдаленная, но и тем не менее она
привычная.
Да, что-то такое.
Вы знаете, что меня поразило в вашем фильме? Вы даже не в фильме, а в самом Мариуполе, что это, не знаю, видите ли вы это сами, что это город, существующий в архитектуре, в быте, в облике людей, так, как будто 25 лет без Советского Союза не было. Такое впечатление, что это абсолютно Советский Союз. Они поют советские песни. Это вот сладкую ягоду рвали вместе. Да, я эту песню
Людмилой Сенчиной. Помню, когда мне было 5 лет, ее пели. У них абсолютно советский стиль жизни. Там единственная какая-то из современности появляется вещь – это компьютер. Советский завод, советский трамвай, советские дома. Это как-то производит очень сильное впечатление. Вы заметили?
Да, конечно. Для меня было интересно вот эти все формы, которые как-то не совпадают почти по времени, но все равно для меня это тоже разные явления идеологии, разные явления дискурса, которые мы создаемся. И поэтому вот эти все, скажем, рисунки на стенах, песни – это часть субъективности, не идентитета, а субъективности. И часть этого, как сказать, механизма, при помощи которого создаются граждане, создаются какой-то идентитет, люди чему-то привязывают свои чувства, привязывают свое бытие. И поэтому, да, конечно, эти все песни, все рисунки, все это часть этого механизма.
Самое главное, что праздник 9 мая – это же тоже абсолютно на советский праздник, главный советский праздник. И несмотря на то, что идет война сейчас, они больше думают о Второй мировой войне и готовятся к празднованию 9 мая. И идеологический спор, вот этот на площади, который вы засняли, он тоже связан в общем с прошлым, с тем, что было 70 лет назад, а не с тем, что происходит сейчас. Они говорят не о Путине, Порошенко, а о том, что было.
Ну, для меня это тоже история. Она всегда сегодня, она не вчера. Каждый раз ее мы говорим
реинтерпретируем.
Того дня, который мы сейчас, мы все знаем за память, ни один геноцид был совершен. И потом даже, ну какая память, какая история будет ведущим.
Это все-таки Донбасс, и хотя Мариуполь тоже был захвачен на какое-то время, потом оттуда войска Новороссии или ДНР ушли. Но у меня такое ощущение, что по многим разговорам с людьми, которые там живут, что большинство, несмотря на то, что там все-таки украинская власть, сочувствуют России, сочувствуют ДНР и сочувствуют Новороссии. Но я там не был, это я знаю по рассказам. Какие у вас впечатления?
Хорошее слово «сочувствие». Я думаю, не так. Им навязывают стороны. Какую сторону им быть? Навязывают категории. Кто-то говорит, что вот в этом поселке это все сепаратисты. И там видно, у какого-то поселка блокпост стоит, а там молодые ребята из Львовской области. И они боятся друг друга.
Они боятся местных жителей?
Да, они боятся, и местные жители боятся их. Но если там побыть, нету выявленных позиций. Но каждый старается найти врага или найти своего. И вот для меня это самое страшное.
А почему вы в своем фильме вот эти политические споры не записали? Почему их там нет? Кроме одной вот этой сцены на площади 9 мая.
Сцена, она для меня все объясняет.
Вы говорили, что ваш фильм против национализма. Я правильно вас понял?
Да.
Что вы имели в виду, против какого национализма, с чьей стороны? И, честно говоря, в этом фильме я бы его так не интерпретировал, я не заметил. Это может быть где-то очень-очень глубоко спрятано.
Потому что я сам из Литвы. И какое-то время мне казалось, что можно разделить национализм и национализм. Сама концепция, я говорю, о, в Литве. Это привело к лучшему чувству, которое
национальный
все...
Национальный подъем.
Национальный подъем. Но сейчас я не думаю больше. Я думаю, что все равно национализм, он работает в принципе exclusion, я должен...
Исключение.
И всегда есть другой, который не может быть принят. Или он будет принят как чужой. Для меня это насилие. Это ужасное насилие. Поэтому для меня все фильмы, все культурные и художественные формы, они тоже способствуют таким... Создатель такого человека. Ты и вот другой. Ты и другой. Ты и другой. Для меня это самое страшное, как национализм работает. Что он очень глубоко. Я не говорю про правый сектор, который я тоже думаю, что это каким-то образом неинтересно, как идеология работает, а не как работает, скажем, одна или другая организация.
Но вот там же в Мариуполе база батальона Азов главная.
Да,
вы же общались с ними, это же очень такие ультранационалистические как раз бойцы.
Да, конечно, я общался, но я общался не в том слое, где для меня идеология неинтересна. Мне интересно, что, как она работает. и какому способу она нас куда-то ведет, нас куда-то толкает. То есть потому что это как слои пропаганды. Конечно, у каждой организации, у каждого батальона есть свои идеи. Потом эти идеи используются как на другом уровне, как кого-то унизить, кого-то приравнять кому-то. То есть вот эти все слои идеологии, которые, мне кажется, надо их как-то пройти, посмотреть через них, как они работают. И поэтому для меня тогда Мариуполис уже, конечно, это уникальный, специфический контекст и момент истории, но в то же время это какая-то форма государства, в которое мы пришли сейчас.
Много у вас было встреч вот с такими политизированными людьми в Мариуполе, или в основном вы интересовались все-таки людьми, которые очень далеки от политики?
Чтобы снимать, надо как-то человеком найти общий язык. И очень трудно найти общий язык для такого проекта, скажем, с людьми, которые в политике.
Но все-таки там есть, вот я помню, такая группа очень активных политически одержимых даже людей, которые пытаются, значит, бороться с Путиным. И у вас там есть машина такая едет с этим знаком ПТН, ПНХ. Наверное, принадлежит кому-то из них.
Да, конечно. Я говорю, для меня интересно, как один фильм, один слой реальности, который сейчас показан в Мариуполе. Я думаю, там можно снять разное кино. И, конечно, там самое страшное вот этот раздел. Не страшно вот эти все поиски террористов в Мариуполе.
Российские.
Да. Не страшно то, что, как я говорил, людям приходится какие-то декларировать свою сторону. Ты Чарли, ты не Чарли. И все. Для меня вот это насилие.
А у вас есть своя собственная сторона? На чьей вы стороне лично? Вы между сторон или вы на стороне? Ну, вряд ли на стороне Путина, но и не на стороне украинцев. Как вы определяете свою политическую позицию?
В этом контексте я ненавижу все формы идеологии, формы такого государства, которое использует чувства людей или в национальной, религиозной или какой-то identity. Это моя, я против этого. Я думаю, против чего нужно говорить.
То есть вы против всех, и против тех, и против этих?
Да, конечно. На таком уровне, потому что как-то тоже хотелось просмотреть слои, да, и увидеть, даже не увидеть, а быть с людьми. Тем не менее, показать, что на их давят как-то. Ну и поэтому, скажем, если уже так, потому суду рыбака. Есть система, есть закон, который тоже форма идеологии, который он не может адаптироваться. И индустрия, которая тоже, есть такие формы, которые...
Там был очень скромный приговор. Порицание. Его не арестовали и не расстреляли. Вот. И он все-таки нарушил закон. Он ловил несчастную рыбу плохой сетью. Если бы вернулся туда ДНР, как вы себе представляете эту жизнь? Это же могло случиться. Там было буквально два шага для этого. Вы чувствовали, что это может тогда, особенно весной 2015 года, когда еще все было непонятно, что в любой момент это может вернуться? И там же остались еще следы от того предыдущего захвата. Они же там сожгли
Было. Нет, не было такого чувства. Было немножко чувство паранойи, что вот кто-то внутри, враг придет. И, конечно, это тоже имеет предпосылки, и это реально. Но, тем не менее, это еще не произошло, но происходит уже в голове, в формах разговора, в формах жизни.
А может прийти? У вас есть ощущение, что это когда-то кончат? Но это же не может вот так оставаться, да, что какая-то часть Донбасса принадлежит фактически России, другая часть принадлежит Украине, границы нет. Как вы видите выход какой-то из этой ситуации? Вот вы там провели какое-то время, эта ситуация должна быть как-то разрешена, не может так оставаться вечно. Хотя есть пример Приднестровья, где это вот так заморожено, но тоже это когда-то как-то кончится. Есть у вас какое-то чувство, как это решить?
Как решить, нету. Но есть все равно какая-то конфигурация. Мы знаем все, что война выгодна кому-то. И что она всегда хорошая вещь для многих. И, конечно, такие не государства, если можно назвать, они тоже формы, которые нужны геополитически государствам вокруг них. Я думаю, такая ситуация сейчас может быть и полезна для государства вокруг нее.
Для кого вы имеете в виду?
Я имею в виду, что вот идет сейчас, не решается конфликт. Нету каких-то шагов конкретных, которые
Ну, есть, встречаются контактные группы, Кучма заседает, там идет по Минске встречи вот эти в рамках, что-то происходит, и все-таки войну-то удалось остановить, потому что было очень сильное давление на Путина. То есть мы понимаем, что если бы не такое давление, то Мариуполь был бы уже в составе этой Новороссии. Это только благодаря международному давлению было сделано.
Я не уверен в этом, но мне вот именно кажется, что когда война происходит, она очень используется для каких-то, скажем, в Чечне. Я не думаю, что это был какой-то этнический, только этнический конфликт. Чечня России была нужна в той форме, как она была, и для режима Путина она тоже была нужна. Потому что тут тоже это же большие эмоции входят в это. Так сегодня тоже много инвестиций с стороны правительства Украины. Тоже это большие эмоции всей нации, всего государства, потому что
враг. То есть эмоции вокруг войны поддерживают правительство?
Да, в каком-то смысле это построение государства, такая черная дыра, это...
Выгодно многим.
Выгодно многим и даже, может быть, не в прямом смысле, каким-то способом это похоже на национализм, что должна быть, как в Литве, то, что все время нас пугает России и сравнивает Литву с Украиной. Я думаю, это очень грустно, что государство работает со страхом, и над человеком она работает со страхом, а не с любовью.
Но, смотрите, есть и другая сторона вопроса. Россия заинтересована в том, чтобы Украина не состоялась как государство. И этот конфликт все-таки в первую очередь нужен России, для того, чтобы Украина была вот failed state,
да.
То есть все время должна быть. Эта черная дыра все-таки России нужна гораздо больше, чем Украине.
Не, я думаю, изначально, конечно, это Россия, которая создала эту дыру. И она создала эту дыру для себя. Но сейчас там эта дыра есть. А что сделать с ней, уже никто не знает.
А как бы вы хотели, какой выход вы хотели бы видеть из этой ситуации? Для вас какой был бы идеальный выход?
Если отвечать на уровне концепции демократии, скажем, а не на уровне каких-то геополитических. Факт, что идея отвоевания этих территорий – это какое-то насилие. Я думаю, только какое-то постепенное создательство каких-то обществ, и не знаю, с какой стороны это изменение может произойти. То есть, если, скажем, Мариуполь, про который я знаю, если бы он бы попал под Новороссию, так называемую, то есть, чтобы там поменять, там не только, это тоже банальность, но само общество, свои структуры, да, если жители города зависимы от, ну, они работают на...
Рината Ахметова.
Да, на двух заводах. И то есть, ихнее принадлежит, это к ихнюю работу, к ихней пенсии, к ихнюю, тот же самый, советские песни, это ихний идентитет. Это их ежедневная жизнь, которая создает человека. И как вот эту структуру, как поменять, чтобы поменялась политическая...
Да, это невозможно. Мы видим, что советский человек, об этом говорила Светлана Алексеевич, Нобелевский лауреат, что она думала, что советский человек быстро умрет, а советский человек жив. И совершенно не собирается умирать и воспроизводится все время. Ну, вот да, это, ну, интересно очень.
Да, но я до конца не убежден про советского. Конечно, это создавалось долго. Это такая форма субъективности, как советский человек. Но тем не менее, это если смотреть на каждого человека как на уникальное событие, на каждый город как уникальное событие, каждый идентитет, да, он создан из каких-то простых элементов. Тот же самый банальный каждый день. Что мы делаем каждый день? Если ты работаешь на фабрике, если ты идешь туда ловить рыбу, если там получаешь пенсию, если там идешь петь, это то, что тебя создает. И, конечно, и прошлое тоже банально, но юность, который кто, один и другой. Ну, то есть это тоже течение времени. Когда человек был молодой, он жил при Советском Союзе, он привязан к своей молодости, ну, к другим вещам. И то есть для меня вот люди из Мариуполя, они не советские. Я не вижу там как-то не то, что в бытие, но в бытие. Бытие они, может быть, скажем,
в быту,
советские.
Да.
Но в бытие они очень для меня какие-то мифологические, потому что вот тоже такая немножко какой-то вот город с очень определенным пространством и своей атмосферой, которая вот создала их. И они какие-то, не знаю, для меня они очень такие твердые мифологические не то личности.
То есть вы видите их как греческих героев? Как...
Каким-то образом, да, каким-то. И, конечно, я идеализирую, и, конечно, это одна, но мне вот такое чувствовалось.
Почему вы живете в Афинах? Это
сейчас я работаю там, я снимаю
игровую
кино.
Картину.
Да.
А о Греции современной?
Про Афину главный герой суданец и главная героиня из Украины.
Реальный сюжет или вы?
Да, реальный. Реальный.
То есть вы делаете игровое кино на основе каких-то своих историй, своих знакомых, да?
Да.
Вот.
Как и везде, главный элемент – это любовь и смерть.
Разговор с Мантасом Квидаревичусом о его фильме «Мариуполис» завершил программу «Культурный дневник» на «Волнах свободы». Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.